когда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Евангелие от Матфея.
Ноября 1949 года в протестантской общине Бриджпорта, штат Коннектикут, состоялась большая общественная лекция под названием «Эволюция души». Перед началом вышел один из организаторов. «Дамы и господа, я хочу представить вам мистера Игоря Сикорского. Он родился 60 лет назад в России, в Киеве, в семье известного психиатра. В студенческие годы он начал экспериментировать с вертолетами и аэропланами, а в 1913-м уже построил первый в истории четырехмоторный самолет, который весьма удачно участвовал в сражениях Первой мировой. После революции господин Сикорский перебрался в Америку, где он провел немало трудных лет, прежде чем добился успеха и смог основать в нашем городе фабрику, которая стала неотъемлемой частью авиастроения Соединенных Штатов. Сегодня это один из самых знаменитых мировых конструкторов. Его самолеты и амфибии летают по всему свету. Созданные им геликоптеры спасают людей, помогают им строить, перевозить, исследовать труднодоступные места. Его воздушные машины внесли серьезный вклад в победу во Второй мировой войне. Круг увлечений мистера Сикорского включает в себя астрономию, альпинизм, вулканологию, музыку и философию. К нам он пришел как автор двух замечательных богословских книг «Послание молитвы Господней» и «Невидимая брань».
Я помню заявление одного нацистского лидера, которое в той же мере разделялось и коммунистами. Вот какое. Он сказал: «Мы очень благодарны Гитлеру за то, что он освободил нас от свободы». То же самое относится к коммунизму. То же самое, к огромному сожалению, относится ко многим людям, которые живут здесь, в Соединенных Штатах. Тем, кто хотят и надеются, что кто-нибудь освободит их от свободы. Потому что свобода для них – это ужасная вещь. Она показывает, что тот парень может быть умнее вас, лучше работает. И вообще с ней связана куча неприятностей.
«Мы живем в один из наиболее мрачных периодов истории человечества», – начал Сикорский. «Несмотря на научно-технический прогресс, значение духовных ценностей падает с высокой скоростью. Вследствие этого современная цивилизация установила ужасающий рекорд. За короткий период времени, между 1914 и 1945 годами, две мировые войны и Красная революция унесли, по всей вероятности, более 100 миллионов человеческих жизней. Ввиду этих тревожных фактов, кажется правильным поставить вопрос: можно ли считать этот трагический процесс прелюдией к новой светлой эре мира и процветания, или же это признак глубокого духовного крушения, которое вызовет сильную бурю, и если не изменить коренным образом идеологические тенденции и руководство, может привести цивилизацию белого человека к краху, несмотря на все ее достижения? Я думаю, что нацизм и коммунизм только первые цветочки радикального материализма в действии. Настоящие ягодки все еще впереди».
В трех Евангелиях есть описание загадочного и таинственного события – искушения Иисуса Христа. Свидетелей этому не было, поэтому информация должна была исходить из уст самого Христа, и это подтверждает ее огромную значимость. Вероятно и то, что те важнейшие решения, которые Христос принял тогда, не только повлияли на его земную жизнь, но и на весь исторический путь человечества. Христу были предложены корона царя-мессии и всеобщее признание. Но он отказался принять их. Однако предложил всей еврейской нации свое духовное лидерство, которое было отвергнуто. Игорь Сикорский.
В самом начале 20 века, когда Сикорскому было 11, ему приснился необычный сон. Я вижу себя идущим по узкому, богато украшенному коридору. На обеих его сторонах отделаны орехом двери, похожие на двери кают парохода. Пол покрыт красивым ковром. Круглые электрические лампы на потолке светятся приятным голубоватым светом. Чувствую под ногами слабую вибрацию и не удивляюсь тому, что это ощущение отличается от знакомой мне вибрации на пароходе или в вагоне поезда. Я принимаю это как нечто само собой разумеющееся, потому что в моем сне я знаю, что нахожусь в воздухе на борту большого летающего корабля. Как только я дошел до конца коридора и открыл дверь, чтобы войти в украшенную комнату отдыха, я проснулся. Когда газеты мельком сообщили о первом полете братьев Райт, судьба Игоря Ивановича была решена. Едва появилась возможность, он тут же отправился учиться во Францию, где стал конструктором и пилотом. Там, в столице славных покорителей неба, все считали, что идея Леонардо да Винчи никогда не суждено воплотиться в жизнь. Отчего, вернувшись в Россию, юный Сикорский тут же и приступил к созданию вертолета. Аэропланы-то были уже изобретены. А во-вторых, дед его был священником, отец врачом. Он тоже призван спасать людей, и геликоптер – идеальная машина для этой задачи.
Для меня это было неким романтическим влечением и даже философской идеей. Узнать, какое приспособление, машина, транспортное средство и так далее может дать вам безграничную свободу передвижения. Управляемый геликоптер мог бы летать куда угодно и в любое время, везде, где есть воздух. Даже если негде приземлиться, а это обстоятельство было полностью обдумано мной до начала работы, он мог бы зависнуть и тросом соединиться с человеком, попавшим в беду. Будь то на земле, на крыше, на воде, на верхушке дерева, абсолютно в любом месте. Вот о чем я мечтал. Но чтобы создать такую вещь, требуется все внимание. Я бы сказал, любовь. Я бы сказал, вся энергия, знания и усилия, которые человек в состоянии в нее вложить.
Первые аппараты были собраны им с привлечением таких средств, как оконные переплеты, струны от пианино и чуть ли не корсета сестер. Второй вертолет в 1910 году смог поднять в воздух собственный вес, что само по себе было выдающимся достижением. Но не пилота. Мировая техника все еще не могла предоставить ему двигатель нужной мощности, и Сикорский был вынужден временно переключиться на самолеты. Первые ли неудачи, или еще раньше, первые мысли о полете поставили перед ним богословскую проблему. А не искушение ли это Господа Бога? Ответ нашелся в военно-морской академии. Однажды, пишет Игорь Иванович, пожилой, всеми уважаемый преподаватель, задал мне вопрос. Читал ли я книги, написанные моим отцом? И добавил, что сын должен интересоваться творениями своего отца. Я считаю, что это мудрое высказывание применимо и к верующему человеку, считающему Создателя Вселенной своим небесным отцом. Кроме того, на крыле храма Господь отказался от чуда, как от духовного насилия над людьми, не готовыми его принять. Перед друзьями же он будет ходить по водам.
И дьявол говорил ему так: «Почему бы тебе не собрать большую толпу людей в Иерусалимском храме, подняться на кровлю, а затем сойти с нее, и пока ангелы, видимые или невидимые, будут удерживать тебя в воздухе над святым местом, объяви себя Мессией, сыном Давида. Все ведь так просто. Всего за час весь Иерусалим обезумеет от радости и счастья. Мужчины и женщины, старики и дети, поющие «Осанна» и славящие Бога, обнимались бы на улицах. Священники и старейшины почтительно подошли бы к тебе, говоря: «Господи, прости нас, потому что мы не знали, что делали. Мы с почтением просим тебя, прикажи нам, и отныне мы будем знать, как учить сынов Израиля». Этот день, величайший день в истории Израиля, был бы проведен в атмосфере нескончаемой и самой искренней радости, какую когда-либо видели на земле. Игорь Сикорский. «Невидимая брань».
Он вступил на американский берег 30 марта 1919 года с рекомендательным письмом от командующего ВВС экспедиционного корпуса США в Европе. Как подтверждают документы, говорилось в нем, многомоторные самолеты Сикорского великолепно служили в русской армии. Они совершили около 400 боевых вылетов над территорией, занятой противником, покрыв при этом расстояние в 120 тысяч километров. Только один самолет был сбит огнем противника и не смог вернуться на базу. Эти аэропланы преодолевали большие пространства, несмотря на повреждения, и не раз возвращались с одним или двумя выведенными из строя моторами. Эта сказочная характеристика позволила ему сделать для военных пару набросков, но контракт с ними продлился 2 месяца, после чего расходы на авиацию были урезаны, и его поблагодарили за сотрудничество. Следующие 4 года Игорь Иванович трудился учителем математики в школе для русских иммигрантов и читал лекции по воздухоплаванию. Платили за них по 3, максимум по 10 долларов. Зато ему удалось зажечь энтузиазмом нескольких столь же отчаянных романтиков, которые, когда прогорали крупные авиакомпании, решились построить свой собственный самолет. В марте 23-го они основали акционерную компанию, которая разместилась в здании бывшего курятника на окраине поля Рузвельта в Нью-Йорке. Под многообещающей вывеской «Сикорский Аэроинжиниринг Корпорейшн».
И дьявол говорил ему так: «Как я и ожидал, ты отверг мое предложение. Ты все еще хочешь, чтобы люди получили шанс на самостоятельное и свободное решение важнейших моральных и духовных вопросов. Ты не хочешь получить последователей, накормив этих людей. Но я предупреждаю тебя, что, отвергая хлеб, ты уничтожаешь основу для своих трудов. Пройдут века, и человечество выдвинет нового лидера, который отвергнет тебя и твое учение. Люди будут бежать за ним и прославлять его, говоря: наконец-то, вот он, истинный спаситель, который даст нам хлеб и процветание. Но он, конечно, никогда не накормит их. Результатом всего этого будут еще большее количество страданий и ненависти, голода и убийств, потому что люди всегда будут голодать и нуждаться, даже если богатства лежат у них под ногами. Но все-таки их нельзя винить в этом, потому что Бог создал их одновременно бунтарями и рабами». Игорь Сикорский. «Невидимая брань».
Интересно, пишет Игорь Иванович, что когда Христос фактически использовал свою силу для насыщения множества народов пустыни, тысячи людей немедленно провозгласили его мессией и попытались нечаянно взять его и сделать царем. Многие евреи тогда мечтали о приходе мессии, который не только освободит их нацию, но и приведет к господству над всем миром. Те же самые идеи использует дьявол, искушающий Христа в пустыне. «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее».
Автор убежден в том, что безразличие и безучастность Иисуса Христа к этому конфликту, связанному с идеологией, была главной причиной народного гнева против него, который завершился воплями «Да будет распят!». Подобные причины имели и другие ужасные события в истории человечества. Самые бесстыдные случаи лжи и чудовищных массовых убийств вызваны порочной идеологией более чем грехом или преступлением какого-то человека. Игорь Сикорский.
Лонг-Айленд был популярным местом для проведения уикенда. По мере того, как самолет обретал зримые очертания, мастерскую Сикорского окружало все большее и большее число зевак, среди которых порой удавалось вербовать акционеров. На детали и на еду им хватало, тем более, что запчасти приобретали главным образом на распродаже армейского хлама или на местной свалке. Уголки старых кроватей превращались в чудесный крепеж, а из старого бампера, купленного за 50 центов, великолепные ножницы для резки металла. О зарплате же и вовсе не было никакой речи. Но наступала осень. В курятнике становилось холодно и сыро, а снять теплый ангар они не могли. Настроение падало. И вдруг однажды, в воскресный день, к мастерской подъехал лимузин, из которого, к всеобщему изумлению, вышел Сергей Рахманинов. «Я верю в ваш самолет», — сказал он, улыбаясь остолбеневшему Игорю Ивановичу. «И хочу вложить в предприятие $5000». Тогда это была просто астрономическая сумма. И это, безусловно, была не инвестиция, а очень и очень широкий жест, в благодарность за который Сикорский попросил Сергея Васильевича занять почетное место первого вице-президента компании. Через несколько дней при содействии полиции, которая прониклась глубочайшим уважением к этим самоотверженным, сумасшедшим русским, корпорация перебралась в подходящее помещение. К весне аэроплан был построен и 3 мая 1924 года разбит.
У нас было два подержанных маломощных двигателя времен Первой мировой войны. Я хотел взять только троих пассажиров. Но в аэроплан набилось человек 7-8. Это была ошибка. Я знал это, но не нашел в себе мужества отказать людям, которые 20 последних недель работали по 12-14 часов в сутки, не получая ни единого цента. Ложное расположение духа для того, кто занят трудной и опасной работой. Никто, к счастью, не погиб. Краткий осмотр показал, что самолет получил очень серьезные повреждения. Наша ситуация выглядела безнадежной. Один из моих ближайших помощников сказал: «Это конец». Игорь Сикорский.
И в наши дни, пишет Игорь Иванович, найдутся люди по своей натуре мирные идеалисты, которые часто воздевают руки к небесам и вопиют в физической или нравственной агонии: «Боже, для чего ты оставил нас?» Их вопль и молитвы адресованы силам небесным, которые, если судить по окружающей действительности, представляются безразличными к их страданиям, так же, как и к тем нескольким подавленным мужчинам и женщинам с Царством Божиим в своих разбитых сердцах, которые смотрели, как жизнь медленно покидает измученное тело Иисуса Христа.
В внешне они были беспомощны. И вся эта огромная трагедия была символом Царства Божьего, как оно существует на земле. Темные силы, которые подстрекали несведущую толпу требовать смерти Христа, в наши дни столь же злы, активны и агрессивны, как и 2000 лет назад. Под ненадежным и бессильным внешним блеском цивилизации живет все то же порочное чудовище, жаждущее власти и готовое захлестнуть мир потоками слез и невинной крови, чтобы господствовать над богатством и людьми. Игорь Сикорский. Послание молитвы Господней.
Свобода потому и ненавистна многим, что это невидимая война. Крест, который нужно нести за Христом, чтобы одолеть прежде всего самого себя. Сикорский садится на мотоцикл и едет, куда глаза глядят. После долгих слез, молитв, внутренней борьбы, он возвращается почти ночью и говорит: «Весь наш труд не может пропасть зря». И его товарищи, эти несколько бывших морских офицеров, даже повеселев, словно они боялись услышать от капитана что-то другое, наутро дружно принялись латать пострадавшее судно.
На покупку нового двигателя не хватало 2500. Сикорский собрал акционеров, их было уже человек 50, запер комнату и положил ключ в карман. «Пока не наскребем нужную сумму, — сказал он, — дверь останется закрытой». Когда буря возмущения улеглась, Игорь Иванович принялся убеждать пайщиков в том, что они просто обязаны потратить эти деньги, если не хотят потерять все. 25 сентября С-29А поднялся на 300 метров и, описав круг, плавно сел на Рузвельтфильд. Это была их первая победа. А вскоре воздушный автобус заработал и первые $500 за перевозку 2 больших пианино из Нью-Йорка в Вашингтон для универмага и для супруги президента США. В 29 году Сикорский смог послать Рахманинову чек на 5000 с процентами и построить на побережье Атлантики собственный конвейерный завод, лучший в Америке. Здесь родился его вертолет. Здесь же появился знаменитый летающий клипер, на борту которого осенью 31-го произошло следующее. Солнце было уже почти за горизонтом, и пока корабль спускался, стало совсем темно. Я был в то время в передней кабине и решил посмотреть, что делается в других помещениях. Пока шел, стюард включил свет, и я остановился в удивлении. Я увидел ореховую отделку и элегантный вход в курительную комнату. В тот же миг я понял, что все это я уже видел много лет назад. Коридор, голубоватые лампы и ощущение плавного движения. Я старался понять, когда и где. И, наконец, вспомнил детали моего сна 30-летней давности.
История искушения несколько напоминает конференцию, на которой обсуждалось будущее человечества и которая не привела к какому-либо соглашению. В последнем предложении дьявол утверждал, что ему принадлежат все царства земные, их сила и слава. Христос не стал этого опровергать, а велел нам по окончании чтения молитвы Господней говорить в адрес Небесного Отца следующее: «Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков». Игорь Сикорский.